Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Иоанн Креститель. Почему его называют пророком, хотя никаких пророческих книг после него не осталось? Как вышло, что предтече Христа досталась совсем не героическая смерть? Правда ли нужно раздать все, чтобы быть со Христом, и как об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра день памяти Крестителя Господня Иоанна, предтечи Христа. День памяти этот, причем связан с трагическим событием. Мы знаем из Евангелия, что Иоанна Крестителя казнили. И обстоятельства этой казни, прямо скажем, какие-то негероические. На дни рождения царя Ирода все гости и сам хозяин напились. Сожительница Ирода попросила принести ей на блюде голову пророка Иоанна Крестителя, и Ирод исполнил ее просьбу. Как вообще все это возможно по отношению к тому, про кого Христос говорит в Евангелии, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя? Про что эта история, которая со стороны вообще кажется какой-то нелепостью? Хотя к Иоанну Крестителю это слово, разумеется, неприменимо. На связи с нами священник Тимофей Китнис, историк, богослов, клирик архиепископии западноевропейских церквей русской традиции Московского патриархата. Отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер. К Иоанну Крестителю оно не относится, так как в жизни этого удивительного человека все абсолютно не случайно и необычно. Не зря Господь наш Иисус Христос говорит, что Иоанн Креститель не просто пророк, а человек, который стал выше всех пророков. И тут интересный момент, почему же так Христос говорит, почему он ставит Иоанна Крестителя выше, к примеру, там, пророка Даниила, который рассказывал пророчество о последних судьбах этого мира, нашего мира, да, или там выше пророка Исаии, который тоже очень много говорил о Мессии, да. Ну, давайте, наверное, сначала вспомним, откуда он вообще появился, Иоанн Креститель. О его детстве, а вернее, не о детстве, а о Рождестве. О детстве его мы не знаем. Вот о Рождестве достаточно подробно описывает евангелист Лука. Он говорит и проводит прямую параллель, да, что перед тем, как Пресвятая Дева Мария услышала благую весть от Гавриила, особым образом была благая весть отцу Иоанна Крестителя, то есть священнику Захарии. И сам Иоанн, получается, из священнического сословия. Тут первая достаточно такая вот особенность в его биографии. Дело в том, что он не пошел вот по стопам отца, да, после того, как действительно Рождество его было чудно. Он родился у родителей, да, у Захарии и святой Елизаветы праведной, уже когда те находились в годах преклонных. Сам этот факт, который, определенную параллель мы сразу видим, да, и с Авраамом, и с Сарой, вот сам этот особый вот факт его рождения, конечно, свидетельствует о том, что его судьба дальнейшая будет также необычна. И он не пошел по такому вот определенному пути, которым мы шествовали вот все люди, так или иначе. Мы помним, что в Израиле было так духовное сословие, причем это достаточно давно еще, начиная со времен Моисея. И он был воспитан в пустыне, вот как евангелист Лука пишет. Почему он был воспитан в пустыне? Ну, понятно, что вот Захарий, Елизавета, они были в летах преклонных, и, так скажем, они отошли в мир иной, это достаточно логично. Но почему ребенок в пустыне? Дело в том, что, очевидно, Иоанна Крестителя усыновили родственники, которые в это время подвязались в общинах эссеев. Община эссеев – это вот удивительное такое вот течение в религиозной жизни Израиля. Это направление религиозное описывает историк Иосиф Флавий. Кстати, Иосиф Флавий же рассказывает о Иоанне Крестителе. То есть это один из наиболее ярких, полных, не библейских, не евангельских источников о жизни и смерти этого пророка, да, историк Иосиф Флавий. И вот Иссеи, они особым образом ожидали, ну, Мессию, да, вот ожидание вот внутри этого направления, внутри этой, как ее иногда называют, секты, да, это были такие вот общины, прото, некоторые называют протомонашеские общины, общины очень настроены высоко аскетически, да, и сама вот пустыня для Иоанна становится родным домом с детских лет. Далее мы ничего не знаем, как он вообще рос, как в дальнейшем складывалось его воспитание. Об этом ничего не упоминается, но упоминается о том, что он действительно не просто вырос в пустыне, но подвязался он совершенно особым образом. Он не пошел вот стандартным путем, да, который в то время шло большинство даже благочестивых людей в Израиле. Он не стал сочетаться там с браком, плодиться, размножаться, да, чтобы наследовать землю. Это был тоже путь такой вот благодатный. Еще раз напомню, что как раз вот женитьба никоим образом не мешала там пророкам, таким как Осия, да, или другим пророкам, непосредственно получать какие-то особые откровения. Но у Иоанна Крестителя был уже изначально вот этот вот свой путь. Путь аскета, путь анахорета, да. И ему вот в 30 лет был особый глагол Божий в пустыне. То есть для чего он пришел в этот мир, Иоанн Креститель? И основа его служения было как раз указать и, ну что ли, опознать Мессию. О Мессии говорили и другие пророки Израиля, но именно вот Иоанну Крестителю, этому человеку, жизнь которого и биография которого складывалась столь необычно, Господь даровал вот это вот право, особую вот такую вот благодать увидеть и дождаться, и показать на Мессию. Ну вот дальше мы помним, это, наверное, центральный момент у всех евангелистов, он описан, да, о том, как Иоанн Креститель встречает Христа и как он его крестит. И здесь мы видим тот вот момент очень важный, да, почему впоследствии Христос и назвал Иоанна Крестителя самым выдающимся из пророков. Дело в том, что крещение всегда принимает в каком-то смысле слова «младший» из рук старшего, да, в духовном смысле слова. И кто стоит перед Иоанном Крестителем? Перед Иоанном Крестителем стоит не просто совершенный человек, но и совершенный Бог. Иоанну Крестителю это открыто. И он действительно трепещет, он боится, но в то же время Христос ему говорит, ибо так нам надо исполнить всякую правду. И Бог берет благословение у человека. И после этого окончательно Господь ему открывает видение Святаго Духа, и, собственно, все три лица Святой Троицы в этот момент являются открыты в полной мере вот как раз вот перед взором Иоанна Крестителя. Именно по этим двум причинам, что Иоанн Креститель – это человек, который благословляет самого Бога, да, то есть Бог настолько смиряется, настолько вот исполняется, умаляется, да, до того, что принимает благословение из рук своего создания. Да? Это вот первая вещь. Ну и вторая вещь, в каком-то смысле слова, да, перед Иоанном Крестителем впервые в полной мере открывается вот эта вот тайна Святой Троицы. Именно поэтому он и назван пророком, который еще никогда не был рожден. Ну, дальше мы помним, что, надо сказать, вообще служение пророков Израиля – это не только служение, так скажем, высокодуховное, да, они не только говорят там о прошлом или о будущем, не только обличают духовные язвы, но они обличают подчас и нравственные язвы общества, и Иоанн, он не мог молчать, когда видел страшное беззаконие, страшное искушение, которое тогда вот в политической жизни Израиля творилось. А именно, царь Ирод взял в жены, ну, понятно, там, с ее согласия, жену своего брата Филиппа, Иродиада, да. И она была им родственницей. Мало того, что, скажем, жил, это было невозможно в то время для Израиля, мало того, что он, значит, жил с чужой женой открыто, так еще она была их родственницей. И, конечно, возмущение и смущение было огромное. Израиль в то время изнывал не только под гнетом внешнеполитическим, да, римская оккупация была на территории вот как раз Палестины, но еще очень сильно страдал, что называется, от своих правителей, которые, по идее, должны были бы их как-то защищать, свой народ, да, а тут вот такая вещь, такое вот искушение, и Иоанн Креститель не мог молчать. Для пророка, надо понять, нет такой большой границы между духовной жизнью. Он понимает, что духовная жизнь, она складывается из наших вот ежедневных земных вещей, да, что нравственность неотделима от духовности. Нельзя быть безнравственным и якобы духовным. То есть так не бывает. Да? И в первую очередь, конечно, властителям, те, кто так или иначе обладают властью, они должны показывать, конечно, совершенно другой пример, а не растлевать своим примером вот народ. И поэтому это было совершенно логично, да, вот он обличал Ирода. Но тот, будучи человеком в достаточной степени слабовольным, ну и боялся, понятно, популярность действительно, Иоанн Креститель была огромная к нему в свое время, когда он крестил. Вся Иудея выходила, и многие его принимали, собственно, за мессию. Да, то есть это был действительно чрезвычайно популярная общественная фигура, как сейчас бы сказали. Но вот как раз Иродиада, так скажем, жена Ирода, да, она понимала, что если пророк не замолчит, то ее положение, конечно, мягко скажем, и так не особо легитимное, будет совсем непрочным. И именно по ее прямой, очень настойчивой просьбе Ирод и заключил Иоанна в темницу. И долгое время, тем не менее, ну, ничего ему не делал. Возможно, Ирод даже планировал когда-нибудь вот его отпустить, потому что мы с вами из евангельских текстов видим, что Иоанн Креститель, он сообщается, да, к нему приходят ученики, приходили ученики, он, значит, спрашивал через них, точно ли вот что-то такое, видимо, у него была какая-то внутренняя борьба, он послал двух учеников сказать, что все-таки точно ли тот мессия, который должен прийти. И сам Ирод тоже, видимо, отличаясь таким вот любопытством и любовью к различным разговорам, не всегда, быть может, содержательным, но, тем не менее, любил поговорить. Вот он с ним разговаривал, то есть на разные темы. Но наступил день, когда был день рождения у Ирода. Это всегда приходят в этот момент самые значительные люди, да, из окружения там, царя или сановника. Они собираются, и это много вина, это много всяких излишеств в еде. Да. И Соломея, дочь Иродиады, она, значит, решила порадовать гостей. Она плясала и угодила всем, кто вот видел ее танец. Ирод, там это вот Евангелие очень живо передает вот его состояние, он вот прям видно, как он, находясь в такой хмельной радости, его дом полная чаша, да, вот у него и жена, и падчерица, да, и все у него хорошо, все в жизни сложилось, стал говорить так очень громко и публично, что вот, требует, все, что хочешь, сейчас тебе дам, любой подарок. Ну, Иродиада понимала, что момент наступил, вот тот самый момент, быть может, единственный, когда можно Ирода на этом поймать. И она его поймала. Она его поймала на вот именно вот этом публичном, да, обещании, и Соломея попросила, чтобы вот Ирод казнил Иоанна Крестителя, чтобы и не просто казнил. Иродиада-то понимала, что наступит утро, Ирод протрезвеет, и, что называется, все разойдутся, и, скорее всего, он передумает. Слово дал, слово взял. И чтобы это не произошло, Иродиада потребовала, чтобы сама глава была не просто усечена, она была показана пирующим, чтобы показать, что царь сдержал слово. И это было сделано по настоянию как раз Иродиады. Действительно, можно вот этот момент даже вот поразмыслить о том, насколько серьезно надо людям вообще в целом, да, относиться и к своим словам, и к своим поступкам, и не стыдиться. Вот, по-моему, очень пример Ирода прям вот вопиет об этом. Да, не стыдиться, если ты что-то вот публично там, такое вот неправильное пообещал, наобещал, да, сказал. Не бояться публично, так скажем, отказаться от своих действий, которые сам же ты считаешь неправильным. Потому что, как сказано в Евангелии, Ирод опечалился. Но из-за того, что он дал слово, из-за этой вот гордыни, он понимает, что творит беззаконие, он этого не хотел делать. Но, тем не менее, гордыня, вот та вот страсть, которая также в нем очень сильно присутствовала. Ну, он из-за этого совершил то, что, в принципе, не хотел делать. Да? Он отдал распоряжение о казни. И, как мы помним, далее глава, которая была отдана с таким вот легким раздражением, Ирод отдал главу Соломею, та отдала матери. Согласно вот такому вот преданию, да, Иродиада еще 2 дня глумилась над главой. И даже вот, опять же, по преданию, она находилась вот в такой одержимой ярости, что проткнула ненавистную для нее главу пророка вот кинжалом. И почему же вот это так особенно переживается? Ведь вроде бы действительно вы совершенно правильно сказали. Это, во-первых, вещь сама по себе скорбная. Во-вторых, смерть, ну, действительно не совсем героическая вроде бы, да? То есть из-за какого-то непонятной пьяной болтовни, да, вот погибает выдающийся человек. И тем не менее, церковь особым образом этот день выделяет. И чествует она его как? Во-первых, этот день, сам это время поста, когда человек должен не просто вспоминать об этом событии, он должен его молитвенно, что ли, находясь вот на такой страже, да, как бы в пику всем тем вот пирующим, пьянствующим, да, как раз вот христианин этот день проводит в посте и в особой напряженной молитве. И вспоминая этот день, он не просто вспоминает пророка-мученика. Не зря же вот самого Иоанна Крестителя называют предтечей. То есть он как бы всюду предшествует Христу. Он рождается раньше него, да? Происходит его физическое рождение. Он раньше Христа выходит на проповедь. В конце концов, он крестит раньше Христа. И опять же раньше Христа он принимает мученическую кончину, то есть он предшествует всюду, как бы вот предшествует Христу. И действительно, это даже не какая-то аллегория, а вера церкви, он первый спускается в те вот области, области Шеола, как верили в иудеи, да, в область ада, для того, чтобы, опять же, ободрить всех тех, кто там находился, что вот, да, все печально, но тем не менее, скоро спустится в Шеол, спустится в ад Освободитель, Спаситель, который сломает, упразднит смерть, сломает ее оковы, и всех, всех тех, кто захочет за ним последовать, пойдут за ним, за Христом. И, безусловно, первый из них это вот был сам пророк Иоанн Предтеча.
Спасибо вам большое за комментарий. Да, и бесконечная такая пища для ума, как порой мы можем своей собственной гордыней навредить не только окружающим, но и самим себе.
Действительно так, ведь на самом деле все основные виновники смерти Иоанна Крестителя закончили достаточно печально. О них упоминают, что вот и сам царь Ирод, и его супруга Иродиада, они скончались в изгнании. Они потеряли власть, они потеряли все. Но вот в том числе все видели вот особый знак, что это наказание за казнь невинного человека.
Священник Тимофей Китнис, историк, богослов, клирик архиепископии западноевропейских церквей русской традиции Московского патриархата, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит с молодым человеком, который задает ему вопрос: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос отвечает ему: «Исполняй заповеди». Цитирую евангельский текст: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Конец цитаты. По правде говоря, этого молодого человека вполне можно понять. Вот если бы нам сейчас сказали: если хотите спастись, продайте квартиру и пожертвуйте всю эту сумму бедным. И как тут быть? А если, к примеру, там семья и дети, или родители престарелые, и так далее. И при этом ведь говорят, что состояние само по себе – это не хорошо и не плохо, и напрямую от количества денег наше спасение не зависит. Про что же тогда эти слова Христа, и что не так было с юношей? Об этом в комментарии протоиерея Александра Никольского, настоятеля храма трех святителей в Раменках.
Знаете, если мы посмотрим эпизод, то он действительно соблюл законы Ветхого Завета, почитание родителей там, и другие. И это он даже не думал, что он соблюл. Он реально это сделал. Потому что в Евангелии показано, что Христос на него посмотрел и возлюбил его. То есть он реально увидел, что этот юноша не так думает. Это, естественно, есть на самом деле. Но насколько это возможно для грешного человека? Но он захотел более высшего совершенства. И вот здесь он дал ему образ уже такой, сходить монашеский. То есть бросить все, то есть нестяжание, и следовать за ним. Что, в принципе, сделали апостолы. Они бросили свои лодки, бросили сети, пошли за Христом. То есть он предложил ему такой подвиг апостольства. Но это такой чисто внешний момент. А еще, почему потом Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, как верблюду пройти сквозь иглиное ушко. Привязанность. То есть само по себе богатство не является грехом. У нас были многие святые, которые были из весьма состоятельных люди, да? Людей. То есть они были из таких патриций, так сказать, патрицианских семей, то есть богатых, даже очень богатых семей. И они стали великими святыми. Ну, Александр Невский, например, святой.
Ну, великий князь.
Он
да,
да. Был князем всей Руси, и при том по рождению. То есть здесь осуждается не само по себе богатство, который является следствием исторических там, событий, в какой-то семье родился, или следствием там еще каких-то моментов, а отношение к богатству. Юноша мог бы сказать, ну, хорошо, ну, если это требуется, я это брошу. Но он опечалился именно потому, что ему предложили расставание с тем, что он любил, с богатством. Вот можно быть богатым, нельзя любить богатство, жить богатством. В этом смысле мы знаем из предания церковного, что некий монах имел книги, две книги. Ну, это была, правда, большая ценность в средние века, книги.
Ну, еще бы.
И их украли. Но все равно это все-таки не имение. И он опечалился и умер. Опечалился то, что украли, и умер от печали и попал в ад.
Потому что он был привязан к этим книгам?
Да. Книги, наверное, скорее всего, духовное содержание, естественно. Но тем не менее. То есть для него богатство было эти две духовных книги.
Простите, но в такой же степени это действительно по отношению, например, к любимой работе, к любимому человеку. Мне самой страшно сейчас вот такие вещи произносить, но по логике получается, что если мы к кому-то очень сильно привязаны или к чему-то очень сильно привязаны, ну, например, человек не мыслит себя без своей работы, то есть отправь его на пенсию, и все, и он вот от тоски просто схлопнется.
Да, бывает такое.
Это то же самое?
Да. Нельзя что-либо ставить выше, чем отношения с Богом. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, говорит апостол. Человек, который лишился любимой работы и схлопнулся, значит, у него была работа как страсть. А если бы он имел должное отношение с Богом, его лишили любимой работы, он бы нашел себе другую форму деятельности, тоже творческую, но иную, нежели его любимая работа. Понимаете? То есть нельзя к чему-либо привязываться. Почему? Потому что больше, чем Богу. Даже к жене, даже к детям. Иначе ты и ни жене, ни детям не сможешь дать то, что ты должен им дать.
А что должен дать?
Любовь. Вот привязанность, она уничтожает любовь.
А как?
Как? Ну, например, возьмем отношения с женой. Жена закапризничала, ну, я так условно говорю, и захотела что-то такое, что ей не полезно. А может, и ребенок быть, кстати говоря. И отец или муж это неполезное ей дал. То, чтобы там ребенок не дать, лишь бы как
что. Лишь бы не плакала.
Да, лишь бы тебя не плакала, да. Вот понимаете, он ей ради человекоугодия нанес вред.
А он должен трезвость головы сохранять?
Да. Он от трезвости головы не было, потому что у него была страсть к жене или к ребенку. И таким образом человек губит своих детей или свою жену, или свою семью, или свою специальность. Поэтому все мне позволительно, ничто не должно обладать мной. Позволить, конечно, кроме греха, естественно, апостол имеет в виду. Вот можно быть творческим человеком, семейным, любящих детей, и все это можно и хорошо. пока это не становится поражением твоей души. Поражение, когда ты ради этого готов пойти на грех. Потому что это выше для тебя, чем Слово Божие, чем добродетель.
Это был комментарий протоиерея Александра Никольского, настоятеля храма Трех Святителей в Раменках в Москве. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».